Глава первая. Маленькая вельва. Очередной нежно-розовый лепесток невесомо спланировал на макушку девочки. Он запутался в распущенных льняных прядках, да так и повис цветным украшением на очень светлых, почти белых волосах. Но девочка не обратила на это внимания. Ее тонкие пальчики цепко держались за край бочки, словно пытаясь удержать ту на месте. Резервуар для сбора дождевой воды был большим и широким. При желании в нем можно было легко искупаться. Стенки возвышались над землей больше, чем на метр, доходя довольно высокой девочки до середины груди. Обильные майские дожди наполнили бочку почти на две трети. В гладком зеркале воды отражалось летнее синее небо с редкими пушистыми облаками, краешек стены и плавно колышущаяся ветвь яблони. Светловолосая девчонка смотрела в глубину этой картины, словно зачарованная. Ее тонкая фигурка застыла в напряжении. Большие фиалковые глаза вглядывались в каждую деталь, в каждый оттенок, в каждое движение. Для Снежаны эта картина обладала объемом. Даже не так. Она имела эффект 7D-погружения. В 2003 году большинство ее сверстников о подобном могли разве что читать, а у Снежаны с рождения было свое 7D в голове. И эти картины буквально гипнотизировали девочку. Цвета в глубине стоячей воды странным образом медленно перемешивались и двигались. Это напоминало вязкую, терпкую смолу, которая слегка пощипывала язык и ласкала кожу невидимыми прохладными прикосновениями травяных стебельков. Нос то и дело ловил запах неподвижной воды, но он мгновенно расплывался темно-синими туманными волнами. Пробегала незаметная минута, и налетевший голубовато-серебристый ветерок врывался в сонное спокойствие вязкой воды. Он буквально взбивал во всем теле яркую молочно-белую пенку, которая вдобавок имела нежный розовато-яблочный привкус. Снежана с рождения воспринимала окружающий мир не так, как остальные люди. Все ее чувства перемешивались. Цвета обретали вкус и ощущались кожей. Прикосновения взрывали мозг фантастическими светопредставлениями, которые иногда дополнялись мелодиями и запахами. Звуки вспыхивали сложными картинами, часто оседая привкусом на губах. Преломляющийся свет воспринимался на ощупь кончиками пальцев, а порой и всем телом. Даже воспоминания обретали уникальную форму, объем и оттенок. В детском саду девочке поставили диагноз синестезия и предложили терапевтическое лечение. Примечание 2. По статистике, до 4% всего населения земного шара являются синестетами. Если вдуматься, то это на самом деле огромная цифра. Она сопоставима с населением такой страны, как Россия. Другая статистика отмечает, что те или иные признаки синестезии имеются у 20% людей на Земле. Многие даже и не подозревают, что являются синестетами, списывая некоторые свои особенности на причуды воображения, удобные ментальные приемы или последствия эзотерических практик. Последнее, к слову, не редкость, увеличивая число врожденных синестетов за счет тех, кто развил в себе аналогичные качества уже сознательно. Это вполне реально, и способов имеется превеликое множество.
Но родители отказались, а вскоре и вовсе забрали ребенка из дошкольного учреждения. В школе повезло больше. Учителя с пониманием отнеслись к особенностям Снежаны, тем более, что училась она лучше остальных детей в классе. С одной стороны, высокая чувствительность к звукам и прикосновениям делали ее молчаливой и замкнутой. Это постоянно приводило к сложностям в общении с окружающими. Но с другой стороны, природное любопытство влекло девочку к любой мелочи, кроме людей и некоторых шумных животных, которые ее раздражали. Снежане было хорошо среди растений, старинных предметов и камней. Она могла часами зависать, глядя, как горит огонь и течет вода, как в небе плывут облака или стелятся по земле колышущиеся тени. Иногда ее даже завораживали такие странные вещи, как самая обыкновенная помойка во дворе дома. К великой радости Снежаны родители ничего не пытались с этим сделать. Просто принимали дочь такой, какая она есть. Но порой им было очень сложно ее понять, и это каждый раз огорчало девочку, а иногда даже приводило к тяжелым мыслям о какой-то собственной неправильности. Снежана иногда ловила на себе непонятные взгляды окружающих. Это не так ранило ее, как непонимание собственных родителей, но тоже добавляло монетку в копилку замкнутости. Одни ее сторонились, другие удивлялись необычной для ребенка рассудительности, а сверстники... Сверстники относились по-разному. Кто-то пытался издеваться, некоторые пробовали подлизываться. Задиры порой получали в нос и отваливали, а то и перебегали во второй клан. Вот только с подлизами, как ни крути, все равно толком не складывалось. Так что в одиночестве девочка проводила намного больше времени, чем в коллективе. И как к этому относиться, она еще и сама не понимала. Минута шла за минутой. Эти условные песчинки воображаемых песочных часов замирали, и в голове Снежаны наступало блаженное состояние безвременья. Мыслей не было, и это тоже нравилось девочке, потому что приносило покой и умиротворение. Она продолжала смотреть в бочку с дождевой водой. В гладком зеркале отражалось ее собственное миловидное личико с высокими скулами, маленьким носиком и тонкими чертами. Очередной порыв ветра оказался достаточно сильным, чтобы по отражению пробежала рябь. В воду упал нежно-розовый лепесток. К зыбкой ряби добавились еще и разбегающиеся во все стороны волны. Мир вокруг Снежаны внезапно ожил и пришел в движение. Все ее тело словно бы потеряло твердость и превратилось в колышущуюся воду. Это приятно защекотало нервные окончания где-то глубоко под кожей. Но самое главное, мир вокруг тоже потерял жесткую стабильность, превращаясь в изменчивое, текучее марево. Девочке казалось, что еще немного, и она сможет лепить пространство, как пластилин. Но к ее огорчению пока что все опять ограничилось только захватывающими ощущениями. Впрочем, эти ощущения она тоже любила и ценила. Снежана не заметила, как к бочке приблизился пожилой мужчина. В ее нынешнем состоянии она вообще мало на что обращала внимание. Движения его были мягкими и плавными, а шаги — бесшумными. Крепкие, отнюдь не старческие руки, подчеркнуто медленным и осторожным жестом, легли на край бочки. Короткая аккуратная бородка и густые волосы деда, собранные сзади в довольно длинный хвост, белели чистым снегом, но было заметно, что когда-то они имели точно такой же светло-льняной оттенок, как и у девочки. Его голова наклонилась. Он точно так же заглянул в водяное зеркало, поймал в отражении стоячий взгляд фиалковых глаз внучки, улыбнулся и ласково пропел мягким звучным баритоном: «И что видит Вельва в зыбком мареве грядущего?» Снежана с трудом преодолела гипнотическое притяжение воды, перевела все еще мутный взгляд на деда, несколько раз моргнула. «Прямо как сова, которую вытащили на свет», — с умилением подумал Валимир. «Я не Вельва», — с легкой обидой протянула девочка. Они были старыми и мрачными. Дед поднял руку и бережно убрал с юного, но уже очень серьезного лица своей внучки льняную, или, как сейчас модно говорить, платиновую прядку. Ее глаза наконец-то окончательно прояснились и сфокусировались на дедушке.
«Ну, это лишь современные домыслы», — улыбнулся он. «Вельвы были ведуньями».
«А разве не прорицательницами?» — удивилась Снежана.
«Верно»,
— согласился Валимир.
«Тогда при чем тут ведьмы?»
— продолжала недоумевать девочка.
«Вельвы вроде только предсказывали, а не варили зелья».
«Я не сказал, что вельвы были ведьмами»,
— мягко поправил ее дед.
«Я сказал, что они были ведуньями. Это разные вещи».
Снежана снова моргнула и склонила голову набок. Ей стало интересно. «И в чем разница?» — спросила она.
«Ведьма ведает тайное, хранит секреты и знания», — чуть нараспев принялся пояснять дедушка своим сильным и красивым голосом. «Она хранительница всего заповедного, от лесов и природы до знахарских искусств. А ведунья водит и проводит. Она ходит между мирами, видит сокрытое, знает тайные тропы. Ведунья становится проводником особых сил. Может увести кого-то в неведомые дали или, наоборот, вывести назад даже с того света. Она способна видеть вне времени, прозревать прошлое и будущее, читать людские души, подмечать суть вещей, раскрывать их природу». Снежана в очередной раз моргнула. Бархатистый и мягкий голос деда заворожил ее, погружая в мир грез, в котором разворачивались живые картины того, о чем он говорил. Девочка всерьез задумалась над сказанным. Валимир не мешал внучке осмысливать новую информацию. Он никуда не спешил, терпеливо дожидаясь ответной реакции. Наконец Снежана благосклонно кивнула. «Хорошо, ведунья мне нравится. Но при чем тут я и Вельвы?» Дед тоже склонил голову на бок, зеркально отражая позу внучки, улыбнулся и ответил.
«У них часто были светлые волосы, а глаза отливали льдистой голубизной. Но встречались и такие, чей взгляд наполняло сияние сирени или фиалок, как у тебя. Это самый редкий цвет глаз, таинственный и загадочный, как ведовство самих Вельв».
Девочка продолжала смотреть на дедушку. Про глаза это, конечно, интересно, но она и сама знала, что обладает крайне редким оттенком, который иногда встречается у людей с признаками альбиносов. Будь в ее радужках хоть чуть-чуть меньше голубого пигмента и ходить ей с жутковатыми розовыми или, кошмар, красными глазами. А так даже ничего, симпатично. По крайней мере, ей самой нравилось.
А еще их восприятие окружающего мира никогда не бывало обычным.
Загадочно понизил голос Валимир.
Вельвы видели все вокруг более целым, подвижным, ярким, с множеством неочевидных связей.
Снежана наклонила голову на другой бок и уточнила. «Это как едкая музыка с белесыми вспышками или звонкий голубой ветер?»
«Именно так»,
— подтвердил дед. «Интересно», — задумчиво прошептала девочка. Ее глаза опять затуманились, черные точки зрачков расширились, а фиалковые радужки потемнели, напомнив Валимиру аметисты. Дед ожидал именно такую реакцию. Это было хорошо знакомо старому ведуну. Выждав немного, чтобы внимание внучки погрузилось в воображаемые дали, он продолжил все тем же завораживающим тоном.
«Древние легенды утверждают, что так видит мир Бог. А когда смертный человек получает такую способность, то он открывает внутри себя его частичку и сам в какой-то мере становится Богом. Ну или его проводником и служителем на земле. Это уже кому как больше нравится».
«Я не хочу никому служить», — поморщилась Снежана, нехотя возвращаясь в реальность. «И пророчить не хочу, и водить кого-то куда-то тоже. У всех ноги есть, пусть сами ходят».
«Хорошо»,
— не стал спорить дедушка.
«Пусть ходят сами. Это ты верно подметила про ноги. Хотя одних ног не всегда хватает. Встречаются и такие дороги, на которых даже самые крепкие атлеты могут оказаться безногими калеками. Ну да бог с ними. Лучше расскажи, что же тогда ты хочешь? Что тебя интересует и захватывает сильнее всего?»
«Я хочу изучать», — решительно ответила она. «Мне интересно наблюдать,
делать открытия, разгадывать загадки. Велимир вновь улыбнулся.
«Отлично! И это тоже служение! Познавать природу, открывать ее законы, изобретать что-то новое, создавать технологии, которые будут менять мир. Это и еще множество другого. Служение имеет разные формы. Просто выбирай ту, что тебе больше всего нравится. А дальше следует запустить движение и начать изменения».
«А обязательно что-то менять?» — насупилась девочка.
«А тебя все устраивает?»
Вопросом на вопрос ответил дед. «Нет», — помотала головой Снежана, «но мне не очень хочется делать что-то для других».
«Тогда делай для себя».
Дедушка хитро подмигнул внучке и наклонил голову в другую сторону, отчего его белые волосы свесились через плечо пушистым лисьим хвостом.
«Даже если ты будешь открывать тайны этого мира для себя, у тебя наверняка появится что-то интересное, что можно передать другим в обмен на те же деньги. Или возьмем науку. Чтобы вести исследование, нужна лаборатория со сложным оборудованием и разными специалистами. Быть универсалом тяжело и порой скучно. Значит, ты входишь в коллектив ученых, которые делают какие-то открытия, разрабатывают новые теории, модели или технологии. И уже это движет мир, меняя в нем жизнь. Знаешь одну шутку про науку?»
Девочка медленно покачала головой.
«Что такое наука?»
Мягко и вкрадчиво спросил Велимир и тут же сам ответил.
«Наука — это способ за государственный или корпоративный счет удовлетворить свое любопытство».
Снежана осторожно улыбнулась. Шутка показалась ей забавной, но она не до конца понимала, к чему ведет дедушка. «А зачем вообще менять мир?» — спросила она. «Нельзя как-то без этого?»
«Без изменений тебе быстро станет скучно», — пожал плечами дед. «Жизнь — это движение. Движение — это изменение. Поэтому изменение — это смысл жизни, единственный смысл. Все остальное — наносное или второстепенное».
Он вгляделся в воду, подумал и добавил.
«Знаешь, полтора века назад жили два ученых. Они оба занимались физикой и математикой. Одного звали Уильям Томпсон, а второго — Рудольф Клаузиус. Независимо друг от друга, в одно и то же время они сформулировали то, что в итоге назвали вторым законом термодинамики. Суть его очень проста. Тепло всегда стремится перейти от более горячего тела к более холодному, а наоборот произойти само по себе не может. Для этого нужно какое-то внешнее воздействие. Вот так и получается, что любое разогретое тело без посторонней помощи остывает, а вот опять нагреться может, только если что-то вновь начнет на него влиять. Теперь давай посмотрим, что такое температура. Это движение молекул. Чем быстрее движутся молекулы, тем горячее вещество. То есть, если ничего не делать, то рано или поздно движение всех молекул остановится, и Вселенная застынет в холодной неподвижности. Это называют эффектом тепловой смерти. Но если во Вселенную постоянно добавлять какое-то новое движение, то жизнь будет продолжаться потенциально вечно.
«Я чего-то не видела, чтобы суп в комнате смерзался в ледышку и умирал», — скептически заметила Снежана.
«Это потому, что на него постоянно воздействует окружающий воздух».
Дед загадочно пошевелил пальцами.
«А еще в нем бегает и занимается своими делами целая куча бактерий, для которых суп — дом родной. Прокипяти его, помести в абсолютно изолированные от всего условия, и он застынет. В ледышку, конечно, не превратится, но однажды просто распадется на составляющие.
Девочка сморщила тонкий носик, представляя себе сначала кучу деловитых бактерий в рабочих спецовках, а затем распадающийся бесцветным порошком суп. «Ну а так он стухнет и тоже однажды исчезнет», — не сдавалась она.
«Верно»,
— улыбнулся дедушка.
«Но его молекулы никогда не остановятся. Они будут находиться в постоянном движении и в постоянном взаимодействии. Форма супа все время будет меняться, вещества распадаться и пересобираться в новые соединения. В итоге суп исчезнет, а на его месте образуется нечто совершенно другое. Кстати, в абсолютно чистых условиях он не стухнет, а в глубокой заморозке просуществует очень долго. Правда, если ты его разморозишь лет через 1000, вот тут и выяснится, что суп прямо на твоих глазах расползется в киселеобразную однородную массу.
— А что, кто-то замораживал суп на 1000 лет? С любопытством и толикой ехидства уточнила Снежана.
— Про суп не знаю,
— лукаво улыбнулся Валимир.
— А мамонтятину размораживали. Пока туша была замерзшей, то с виду вроде ничего. Один мужик даже пробовал. Но стоило мясу полностью оттаять, как оно расползлось киселем. Все клетки в мягких тканях вымерзли, и их оболочки разрушились. В замороженном виде их форму держал лед, а затем растаявшая вода размыла все в кашу.
«Круто!» — оценила внучка. Дедушка выждал несколько секунд и подытожил.
На научном языке подобные процессы называются энтропией. Существует она во всем, не только внутри вещества. Человеческое общество или психика тоже могут подвергнуться этим разрушительным процессам. Будет сначала угасание, затем застой и в итоге распад. И единственная сила во Вселенной, которая способна сопротивляться энтропии, это сила разума, подвижного, живого разума, который познает, ищет новое и меняет окружающий мир.
«А как это может быть в психике?» — не поняла девочка.
«Очень просто»,
— охотно пояснил дед.
«Сядь на попу, сложи руки и ничего не делай долго-долго. Сначала тебе станет скучно, затем твое тело ослабеет, мышцы уменьшатся, за телом ослабеет и разум, мозг начнет разрушаться и упрощаться, выключая целые участки за ненадобностью. В итоге ты умрешь».
Снежана задумалась. Жутковатая картина ее впечатлила. «Но ведь все и так рано или поздно умрут», — тихим голосом заметила она.
«Вероятнее всего»,
— безразлично пожал плечами Валимир.
Но вот насколько длинной, насыщенной и интересной будет твоя жизнь.
Он хитро подмигнул внучке. И у Вселенной получается все то же самое? Недоверчиво уточнила девочка.
У Вселенной все, конечно, не так быстро, как у человека,
усмехнулся дед.
Но и она может умереть, если в ней прекратятся изменения. Они жизненно необходимы для всего вокруг. И для Вселенной, и для нас.
Валимир протянул руку и быстрым движением взбаламутил воду в бочке. Глаза Снежаны широко распахнулись, а спина выпрямилась в струнку. Ей показалось, что все тело взорвалось и закипело 1000 пузырьков. Но удивительно, это было даже приятно. В ушах все еще стоял отзвук мелодичного плеска воды, словно рядом зажурчал стремительный прозрачный ручей, звонко и мягко бегущий по гладким сероватым камушкам. Девочка обожала этот звук, но она не поняла, как дедушке удалось столь точно его воспроизвести рукой в бочке. У нее так красиво никогда не получалось.
«Я только что внес изменения в эту воду»,
— услышала она мягкий голос деда.
«Мне захотелось добавить в нее бурный поток горной речки, и я это сделал. Теперь вода здесь немножко изменилась.
у нее появился другой заряд. Слабый. Еще несколько минут, и он сойдет на нет. Но я и не стремился полностью трансформировать тут воду. Лишь на время, чтобы показать тебе, какие интересности может нести в себе изменения. Он подался вперед и наклонился к самому лицу внучки. Их взгляды встретились, и Валимир со вкусом произнес:
«Движение запускает изменения. Изменения поддерживают внутри живой огонь. Благодаря этому ты всегда сможешь ощущать вкус жизни, и тебе никогда не будет скучно. Главное, используй эту силу разумно. Бестолковое перекрашивание всего подряд по 10 раз на дню – это не изменение, это суета. В любом изменении всегда важно знать, чего ты хочешь получить, и важно видеть, как оно движется от малого к большому. Тогда ты будешь в центре яркого потока и сможешь им рулить так, как сама пожелаешь».
Снежана медленно кивнула, не в силах отвести взгляд от гипнотических глаз деда. Те сияли яркой голубизной прозрачного неба.